Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня мы общаемся с известным блогером, врачом и моделью из Сеула Марией Никитиной. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Всем привет.
Мария, расскажите, пожалуйста, как вы решились на переезд в Сеул?
На самом деле решение было спонтанным. И, наверное, была какая-то жажда приключений и отсутствие детей к тому моменту у меня, у мужа. И как-то все это было таким быстрым образом. Ну и плюс нас сюда звали всего изначально на 4 месяца, поэтому нам казалось, что мы просто интересно проведем время, получим опыт и вернемся обратно в Москву. Ну вот уже 6-й год получаем опыт.
А как у вас с языком? Вы учите корейский?
Я, честно, начинала его учить. Дается он очень сложно, он входит в тройку самых сложных языков мира. Это я сейчас оправдываюсь перед всеми, чтобы сказать, что на данный момент я поставила этот вопрос на паузу, и пассивно, как-то пассивным образом у меня получается его немножечко улучшать, но целенаправленно, к сожалению, я сдалась.
Тем не менее, вы ведете очень активную, судя по вашим сторис, жизнь в Сеуле.
Да, не мешает отсутствие языка. Body language нас спасает в любой стране.
Мария, расскажите, пожалуйста, а в чем вот вы видите кардинальные отличия жизни в Москве? Вы жили в Москве, да, перед переездом?
Верно.
И в Сеуле.
Кардинальные отличия, ну, я не могу сказать, что Москва для меня ощущалась каким-то опасным местом, но все-таки, когда мы начали жить в Сеуле, я поняла, что по сравнению с Сеулом Москва место опасное. Вот, безопасность. Прежде всего, безопасность и то, что люди здесь четко понимают, ну, в 99,9% случаев, что чужое брать нельзя. Я не говорю сейчас даже про какие-то там преступления, нет, это, понятно, очень, очень низкий уровень. А именно то, что, пожалуйста, лежит сумка, телефоны, кошельки, никто к этому не подходит, только если не отнести в полицию, к примеру.
Да, я видела у вас сторис, когда вы снимали телефон на пляже, который лежал, и никто не обращал на него внимания.
Да, абсолютно, это прям, ну, как само собой разумеется.
Мария, а вот по поводу съема квартиры. Я помню, что меня очень сильно удивила величина бонда, потому что в Австралии, например, тоже есть бонд, он составляет 4 недели вперед за аренду. Угу. Я прочитала, что в Сеуле это просто какая-то космическая цифра. Может, я ошибаюсь?
Нет, действительно, все правильно поняли. Цифра космическая, когда мы только сюда переехали, мы об этом моменте не знали. И снимали мы квартиру самостоятельно, то есть, соответственно, нас никто не предупредил, что будет такой огромный залог. На самые такие простенькие квартиры в бизнес-районах, где в идеале и нужно жить, если у тебя работа поблизости, начинается от 25 тысяч долларов. К примеру, современные дома, вот в одном из которых живем мы, цена депозита составляет уже 200-220 тысяч долларов. Это прям минимум. Как правило, за хорошее жилье доходит 300, 400, 500, а если вы готовы заплатить депозит 700 тысяч долларов, то все, что нужно оплачивать в месяц, это только коммунальные услуги, ну, то есть ЖКХ, да, по-нашему. Поэтому, да, действительно, все так и есть здесь.
Вы, получается, передаете им свои деньги, они ими пользуются, да, в это время, пока вы живете в их квартире.
Верно. Я на самом деле не сразу тоже разобралась, к чему такие огромные суммы, но потом мне рассказали, что люди вкладывают и в какую-то банковскую программу, да, получая за это бонусы. Кто-то перекрывает этими деньгами ипотеку. То есть квартира покупалась на ипотеку, нашелся жилец на эту квартиру с огромным депозитом. По факту ипотека закрывается, а вот эти деньги потом кочуют. То есть, скорее всего, когда мы будем съезжать, нам вернут как бы не наши деньги, а депозит следующих жильцов, да, которые внесут. И, соответственно, вот они так перекидывают. Нам, когда мы первый раз сюда заезжали, Нам даже прошлые жильцы, кто снимал квартиру, не давали пароль от квартиры. Мы стояли с уже купленной техникой, грузчиками и не могли в нее попасть. Почему? Потому что хозяйка квартиры не вернула еще депозит. И, соответственно, жилец сказал, что я не пущу их, да? Ну, прошлый жилец, я не дам им пароль от квартиры, который он установил, пока мне не перейдут эти деньги. И, соответственно, нам пришлось бежать в банк, и по факту мы переводили это хозяйке, хозяйка уже переводила ему, и дверь открылась.
Мария, до переезда в Сеул, в Корею, да, в Южную, вы работали врачом. Скучаете по работе?
Верно. Честно, да. Особенно, когда пациенты вспоминают дни медика, да, и начинают возвращать меня в воспоминания за счет поздравлений через СМС, WhatsApp. Кто-то до сих пор спрашивает по тактике лечения, продолжает лечиться уже у других специалистов, но тем не менее там еще возвращается с вопросами. Поэтому да, скучаю, конечно.
И вот интересная история о том, что вы переквалифицировались, да, можно так сказать, и стали моделью и блогером. Расскажите о съемках. Я смотрела, что вы снимались в рекламе крупных брендов.
На самом деле корейцы очень активно снимают рекламу. Они работают не только на внутренний рынок, но и на внешний. Поэтому количество съемок на самом деле огромное. Конкурс здесь есть, но по моим ощущениям работы хватает всем. Мой бонус в том, что здесь не так много возрастных профессиональных, скажем так, моделей, да, потому что пока я еще училась в институте, я подрабатывала, немножко снималась в Москве, на каникулах выезжала по контракту куда-то за границу, поэтому меня здесь относят к числу профессиональных уже моделей. И бонус в том, что у меня возраст и профессионализм. Всем в рекламу нужны мамы.
Если не секрет, сколько зарабатывает модель в Корее? Хотя бы примерные цены.
Если мы будем говорить, модели не суперуспешной, но и не какой-то, да, безнадежной, у которой есть работа, то есть возьмем прям средний такой вот диапазон, то это где-то, ну, 5-6 тысяч долларов. То есть если ты совсем востребована, то зарплата может достигать, ну, доход, да, не зарплата, зарплата нет, доход может достигать от этого, ну, сложно сказать, и 20, 30, 40, 60 тысяч долларов. Понятно, что это не каждый месяц, все это очень плавает, но в какой-то момент, да, я проводила опрос среди таких же моделей, как и я, и брала свой опыт, выходит 5-6 тысяч долларов в месяц, если вот сложить все и разделить.
Спасибо, что поделились. Мария, вы также ведете блог в Инстаграм. Расскажите о том, с чего все началось.
На самом деле началось банально, что я, скажем так, вдохновила и подталкивала других людей заводить блоги. А у них это все начинало получаться, и в какой-то момент я подумала: так, ты всех уговариваешь завести, рассказывать об их стране, в том числе и о Корее, но при этом сама молчишь. Так пришла идея рассказывать, ну и плюс, так как человек я очень общительный, а в Корее все-таки не то чтобы нет друзей, да, но все-таки количество иностранцев здесь намного меньше, чем взять другие страны. Вот. Поэтому мне еще хотелось какого-то диалога, и так появился блог.
А как ваш муж относится к тому, что вы блогер и снимаете? Сколько в день вы снимаете сторис?
Если брать по количеству именно вот самих сторис, то там, мне кажется, не больше там, 25 слайдов в день выходит. А если говорить про время, ну, наверное, на это уходит, да, часа два, если все сложить, не меньше. Муж вначале реагировал так: тебе нравится, заводи, но я видела, что он не верил, скажем так, или не понимал, в какой масштаб это может превратиться.
А сейчас?
Так что в целом хорошо. Хорошо, он уже не это. Раньше мне приходилось через бой просить его сфотографировать меня, даже не его, хотя бы себя. Сейчас уже все надо сделать, я все сделаю.
То есть все изменилось после того, как пришли первые рекламодатели, или когда он увидел цифру подписчиков в вашем блоге?
Мне кажется, да, когда увидел цифру, и когда увидел, что блогом начали интересоваться какие-то крупные бренды, и Да, тогда он уже, мне кажется, сказал: ого, кажется, это начинает превращаться в какой-то профессиональный уровень.
Мария, а вот какие вы бы советы могли дать начинающим блогерам, потому что многие уверены, что сейчас уже поздно идти в Инстаграм, уже все ниши заняты, что повезло тем, кто пришел там 5 лет назад, и что сейчас уже ничего нельзя продвинуть?
Я, честно говоря, тоже сталкиваюсь с такими утверждениями, и даже когда я начинала, у меня тоже было ощущение, что я начала это поздно, и почему я здесь уже 4 года к тому моменту была, почему я не начала делать это раньше. А на самом деле, я вот что скажу, ниша 100% есть всегда, везде. Просто главное понимать, к чему Инстаграм идет сейчас. Я очень четко вижу, что сейчас умирает Инстаграм, где просто фото, да. Кто-то, кто совсем там старички, да, еще люди расположились к ним еще с тех давних времен, мы их, окей, в расчет не берем. Но сейчас я вижу, что Инстаграм все больше приобретает популярность у людей, которые любят читать, любят осмысливать, да, любят вести диалог. Поэтому мой, наверное, совет — подумать, в чем вы хороши. Вот, то есть в какой сфере своей жизни, или если это профессиональный блог, там, то какая профессия, да, в чем вы действительно молодцы и готовы поделиться с людьми. И плюс, наверное, не стараться скопировать кого-то. Я как бы не знаю, мне кажется, это очень сильно бросается в глаза, когда ты видишь, что человек, вот, он пытается предстать с лучшей стороны, но при этом боится показать себя настоящего. И это не обязательно то, что он боится показать себя плохого, а в принципе вот такой, как он есть. То есть я за искренность. И если вы готовы этой искренностью делиться, то 100% найдутся люди, которым приятно будет на это смотреть и приятно будет читать.
Спасибо. Будем учиться. И последний вопрос. В одном из интервью известный блогер Батановна, да, мы все ее знаем, она сказала, что работает 98% своего времени. Как вам удается совмещать семью и работу?
Во-первых, я в какой-то момент четко для себя поняла, что невозможно 100% сделать работу, что касается блога, да, вот, обязательно найдутся дела, которые нужно доделать, да, там улучшить, и все это желательно сделать в один день. Поэтому я стала поворачивать себя в сторону того, что если я не буду счастлива, если у меня не будет жизни, ну, действительно жизни, да, обычно нормальной человеческой жизни, то я потеряю тогда всю искру в блоге, и я не смогу тогда с людьми ничем делиться, потому что я все время, ну, фокус просто уйдет. Поэтому я для себя спокойно выставила границы, что там с 8 до 10 утра я с семьей, потому что все собираются на работу, я могу взять что-то, снять на камеру, но это действительно 15 секунд, и я убираю это, то есть я не публикую это сразу. А ребенок в саду, муж на работе, все, можно уже немножечко потворить, подумать, пописать, поразмыслить, а что показать в сторис. И как только забираю ребенка, все, у меня тоже до момента его укладывания такой пробел в эфире, скажем так, когда я стараюсь быть только с ним. И это помогло. То есть я не чувствую себя плохой мамой из-за того, что как бы много работаю, да, потому что есть четко отведенное время. И я понимаю, что я даю блогу то, что я сейчас могу дать, и это максимум, и вот он такой.
Спасибо большое, Мария, спасибо, прекрасное интервью, хорошего вам дня.
Спасибо, Виктория, рада была услышать ваш голос, и да, вам тоже хорошего дня.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.